Глава 5. Телефонная будка. Поставив Volkswagen перед универмагом Table Mesa, Джек дал мотору заглохнуть. Он снова задумался, не стоит ли съездить и поменять бензонасос, и снова сказал себе, что им это не посредством. Если автомобильчик сумеет добегать до ноября, можно будет со всеми почестями отправить его на покой. К ноябрю здесь, в горах, будет столько снега, что жук утонет целиком, а может, утонут и три жука, поставленные друг на дружку. «Я хочу, чтобы ты остался в машине, док, а я принесу тебе конфету».
«А почему мне нельзя с тобой?»
«Мне надо позвонить по личному делу».
«Поэтому ты не позвонил из дома?»
«Точно». Несмотря на их тающие финансы, Венди настояла на том, чтобы телефон был. Она доказывала, что с маленьким ребенком, особенно с таким малышом, как Дэнни, который иногда страдает обмороками, нельзя позволить себе не иметь телефона. Поэтому Джек раскошелился на $30 за установку аппарата, уже скверно, и на 90 за страховку, что нанесло по бюджету действительно ощутимый удар. Но до сих пор телефон молчал как рыба, не считая двух раз, когда ошибались номером.
«Пап, а можно мне Бэби Рут?»
«Можно. Сиди спокойно и не балуйся с переключателем передач, ладно?»
«Ладно, я карты посмотрю».
«Давай». Джек вылез из машины, а Дэнни открыл бардачок жука и вытащил 5 потрепанных карт расположения бензоколонок. Колорадо, Небраска, Юта, Вайоминг и Нью-Мексико. Он обожал дорожные карты, обожал водить пальцем вдоль трасс. По мнению Дэнни, в переезде на запад самым хорошим были новые карты. Джек сходил к аптечному прилавку, купил Дэнни конфету, а себе газету и экземпляр октябрьского писательского дайджеста. Дав девушке 5, он попросил сдачу четвертаками. Зажав серебро в руке, он направился к стоявшему возле изготавливающего ключи автомата телефонной будки и протиснулся внутрь. Отсюда через 3 стекла был виден сидящий внутри жука Дэнни. Голова мальчика прилежно склонилась над картами. Джек чувствовал, как его захлестнула волна, граничащая с отчаянием любви к мальчугану, отчего лицо приняло каменно-угрюмое выражение. Он полагал, что выразить телу обязательно благодарность можно и из дома. Разумеется, он не собирался говорить то, что могло вызвать у Венди возражение. Но гордость Джека сказала «нет». Теперь он почти всегда прислушивался к тому, что подсказывала ему гордость. Ведь кроме жены с сыном, $600 на текущем счету и потрепанного Volkswagen 68 года, у него осталась только гордость. Да и счет-то был объединенным. Год назад он преподавал английский в одной из лучших частных школ Новой Англии. И друзья там были, правда, не совсем такие, с которыми Джек знался до того, как бросил пить, но посмеяться было с кем. Были приятели, коллеги по факультету, восхищавшиеся его искусным обращением с классом и личным пристрастием к писательскому ремеслу. 6 месяцев назад дела шли очень хорошо. Вдруг оказалось, что каждые 2 недели от жалования остается достаточно денег, чтобы начать делать небольшие сбережения. В дни, когда Джек пил, ни разу не удавалось отложить ни гроша, хотя выпивку почти всегда ставил Эл Шокли. Джек с Венди начали осторожно поговаривать, не поискать ли дома и не выплатить ли примерно в течение года первый взнос. Ферма в деревне. 6 или 8 лет на то, чтобы полностью ее обновить. Да черт возьми, они были молоды, у них было время. Потом он вышел из себя. Джордж Хэтфилд. Запах надежды обернулся запахом старой кожи в кабинете Кромерта. Все вместе напоминало одну из сцен его собственной пьесы. На стенах старые портреты прежних директоров Стовингтона. Чеканки с изображением школы, какой-то была в 1879 году, когда ее только построили, и в 1895, когда деньги Вандербильда позволили выстроить закрытый манеж. Он до сих пор стоял на западном краю футбольного поля, приземистый, необъятный, одетый плющом. Апрельский плющ шелестел за приоткрытым окном у Кромерта. Из радиатора шел навевающий дремоту шум парового отопления. Джек вспомнил, что думал тогда. «Это не на сцене. Это по-настоящему. Моя жизнь. Как можно было пустить ее коту под хвост?» «Джек, положение серьезное. Страшно серьезное. Совет попросил меня сообщить вам, что они решили». Совет желал, чтобы Джек оставил должность. И Джек пошел им навстречу. В иных обстоятельствах Срок его пребывания в ней закончился бы в июне этого года. За беседой в кабинете Кромерта последовала самая темная, самая страшная ночь в жизни Джека. Желание, нужда напиться никогда еще не были столь сильны. Руки тряслись. Он бродил, натыкаясь на предметы, переворачивая их. А еще его не покидало желание сорвать все на Венди с Дэнни. Его норов был подобен злобному зверю на перетершейся привязи. Перепугавшись, как бы не ударить их, Джек сбежал из дома. Кончилось все у входа в бар. От того, чтобы зайти внутрь, Джека удержало только одно. Он понимал, что сделай он это, и Венди наконец уйдет, а Дэнни заберет с собой. Он же, со дня их ухода, превратится в мертвеца. Вместо того, чтобы зайти в бар, где темные силуэты смаковали приятные воды забвения, он направился домой, к Эллу Шокли. Совет проголосовал. 6 против, 1 за. Этим одним и был Эл. Сейчас Джек набрал номер оператора, и та сообщила, что за $1.80 можно на 3 минуты связаться с Эллом. «Время, детка, штука относительная», — подумал он и бросил в автомат 8 четвертаков. Пока его вызов пробирался на восток, слышались то высокие, то низкие электронные гудки. Отцом Элла Шокли был Артур Лонгли Шокли, стальной барон. Своему единственному сыну Элберту он оставил состояние и огромное количество разнообразнейших капиталовложений и директорских постов в различных советах, в том числе в совете директоров Стовингтонской подготовительной академии, любимого объекта благотворительности старика. И Артур, и Элберт Шокли были его бывшими питомцами. Вдобавок Эл жил в баре, достаточно близко, чтобы лично проявлять интерес к школьным делам. В течение нескольких лет Эл работал в Стовингтонской школе тренером по теннису. Джек подружился с Эллом самым естественным и неслучайным образом. На всех факультетских и школьных вечеринках, которые оба посещали во множестве, они неизменно оказывались самыми пьяными. Шокли разошелся с женой, да и семейная жизнь Джека медленно катилась под горку. Хотя он все еще любил Венди и не один раз искренне обещал измениться ради нее и малыша Дэнни. Много раз после преподавательской вечеринки оба упорно гнули свое, перебираясь из бара в бар, пока те не закрывались, а потом останавливались в какой-нибудь семейной ловчонке купить ящик пива, чтобы выпить его, остановив машину в конце какой-нибудь объездной дороги. Случалось, Джек, спотыкаясь, вваливался в домик, который снимал, когда утренняя заря уже разливалась по небу, и обнаруживал, Венди с малышом спят на кушетке, Дэнни всегда у спинки, сунув Венди под подбородок крошечный кулачок. Он смотрел на них, и отвращение к себе подкатывало горлу горькой волной, перешибавшей даже вкус пива, сигареты, мартини. «Марсиан», как называл их Эл. В такие минуты мысли Джека вполне разумно и трезво сворачивали на пистолет, веревку или бритву. Если попойка приходилась на вечер выходного, он часа 3 спал, вставал, одевался, глотал 4 таблетки эксидрина и, не протрезвев, отправлялся к 9 часам давать уроки американской поэзии. «Здравствуйте, ребята! Сегодня красноглазое чудо расскажет вам, как во время великого пожара Лонгфелло лишился жены». «Я не верил, что я алкоголик», — подумал Джек, слушая, как зазвонил телефон Элла Шокли. Пропущенные уроки или уроки, на которых от небритого Джека все еще разило ночными марсианами. «Только не я. Я-то могу бросить в любой момент». Ночи, которые они с Венди провели в разных постелях. «Слушай, я в порядке». Размозженное крыло машины. «Конечно, я в состоянии вести». Слезы, которые Венди каждый раз проливала в ванной. Осторожные взгляды коллег на любой вечеринке, где подавали спиртное, даже если это было вино. Медленно забрезжившее сознание того, что о нем говорят. Понимание, что из его Ундервуда выходят только почти пустые листы, заканчивающие свое существование бумажными комками в корзине для мусора. Когда-то он был выгодным приобретением для Стовингтона. Может статься медленно расцветающий американский писатель. И уж точно, человек, достаточно квалифицированный для преподавания таинственного предмета – писательского мастерства. Он уже опубликовал 2 дюжины рассказов. Он работал над пьесой и полагал, что где-то в каком-то дальнем уголке сознания, возможно, вызреет роман. Но сейчас Джек ничего не создавал, а преподавательская деятельность стала странной и беспорядочной. Закончилось все это однажды вечером. Не прошло еще и месяца с тех пор, как Джек сломал сыну руку. тут и конец семейной жизни, казалось ему. Венди оставалось лишь собраться с силами. Он знал, не будь ее мать первостатейной стервой, автобус увез бы Венди обратно в Нью-Хэмпшир, как только Дэнни оказался бы в состоянии путешествовать. С браком было бы покончено. Тогда, в 1:00 ночи, Джек с Эллом въезжали в бар по дороге номер 31. За рулем Ягуара был Эл, который странным образом вписывался в повороты, иногда пересекая двойную желтую линию. Оба были пьяны вдрызг. Этой ночью марсиане приземлились полные сил. Последний изгиб дороги перед мостом они проехали на 70, и там оказался детский велосипед. Потом резкий, мучительный, пронзительный визг раскромсанной резины на шинах Ягуара. Джек помнит, как увидел похожее на круглую белую луну лицо Элла, смутно маячившее над крутящимся рулем. На 40 милях в час они со звоном и треском врезались в велосипед, и тот, погнутый, искореженной птицей, взлетел в воздух, ударил рулем в ветровое стекло и тут же снова очутился в воздухе. А перед вытаращенными глазами Джека осталось испещренное звездочками трещин ветровое стекло. Чуть позже послышался последний страшный удар. Это велосипед приземлился позади них на дорогу. Шины прошлись почему-то, глухо стукнувшемуся о днище. Ягуар развернула поперек дороги. Эл все еще рулил, и откуда-то издалека до Джека донесся слабый собственный голос.
«Господи, Эл, мы его переехали. Я чувствую».
Телефон продолжал звонить прямо в ухо.
«Давай, Эл, останови, я с этим разберусь».
Эл остановил дымящуюся машину в каких-нибудь 3 футах от опоры моста. Две шины Ягуара были спущены. Горелая резина оставила 130-футовый, петляющий, мечущийся из стороны в сторону след. Переглянувшись, они бросились обратно, в холодную тьму. От велосипеда не осталось ничего. Одно колесо отвалилось, и, оглянувшись через плечо, Джек увидел, что оно лежит посреди дороги, ощетинившись полудюжиной, похожих на струны рояля спиц. Запинаясь, Эл выговорил.
«По-моему, на него мы и наехали, Джеки. Где же тогда ребенок? Ты видел ребенка?»
Джек нахмурился. Все произошло безумно быстро. Они выскочили из-за угла. В свете фар Ягуара смутно увидели велосипед. Эл что-то проорал. Они налетели на него и долго скользили юзом. Они перенесли велосипед на обочину. Эл вернулся к Ягуару и включил все 4 фары. Следующие 2 часа они обыскивали дорогу, пользуясь мощным 4-камерным фонариком. Ничего. Несмотря на поздний час, мимо севшего на мели Ягуара и 2 мужчин с раскачивающимся фонарем проехало несколько машин. Ни одна не остановилась. Позже Джеку приходило в голову, что по странной прихоти провидение, стремясь дать им обоим последний шанс, не подпустило туда полицию и удержало всех проезжающих от того, чтобы их окликнуть. В 3:15 они вернулись к Ягуару трезвые, но ослабшие до тошноты.
«Что ж этот велик делал посреди дороги, если на нем кто-то ехал?»
– требовательно спросил Эл.
«Он же не на обочине лежал, а прямехонько посреди дороги, мать ее так!»
Джек сумел только помотать головой.
«Ваш абонент не отвечает»,
— сказала оператор.
«Хотите, чтобы я продолжала вызывать?»
«Еще 2 звонка, оператор. Можно?»
«Да, сэр»,
— отозвался исполненный сознание своего долга голос.
«Давай, Эл!»
Эл пешком перебрался на другую сторону моста к ближайшей телефонной будке. Позвонил приятелю-холостяку и сказал, что если тот вытащит из гаража зимние шины для Ягуара и привезет их на 31-е шоссе к мосту за барром, то получит $50. Приятель объявился через 20 минут. Он оглядел место происшествия.
«Прикончили кого-нибудь?» –
спросил он. Эл уже поднимал домкратом заднюю часть машины, а Джек отвинчивал гайки.
«К счастью, нет», – сказал Эл.
«Ладно, по-моему, все равно лучше мне двигать обратно. Заплатишь завтра».
«Отлично», — сказал Эл, не поднимая глаз.
Вдвоем они без происшествий сменили шины и вместе поехали домой к Эллу Шокли. Эл поставил Ягуар в гараж и вырубил мотор. В темноте и тишине он сказал:
Я завязываю, Джеки. Хватит, приехали. Сегодня я убил своего последнего марсианина.
И теперь, потея в телефонной кабине, Джек вдруг подумал, что никогда не сомневался. Эл способен довести дело до конца. Домой он тогда поехал на своем «Фольксвагене», включил радио, и словно чтобы охранить предрассветный дом, какая-то группа снова и снова принялась повторять нараспев:
«Будь что будет, так и сделай, тебе же охота! Будь что будет, так и сделай, тебе же охота!»
Неважно, громко ли прозвучал пронзительный визг шин и удар. Стоило зажмуриться, и Джек видел то единственное смятое колесо. Поломанные спицы торчали в небо. Когда он вошел в дом, Венди спала на диване. Он заглянул в комнату к Дэнни. Дэнни лежал на спине в своей кроватке, погруженный в глубокий сон. Рука все еще покоилась в гипсе. В просачивающемся с улицы мягком свете фонарей Джеку были видны темные строчки на известковой белизне, там, где на гипсе расписались врачи и сестры педиатрии.
«Это несчастный случай. Он упал с лестницы».
«Ах ты грязный лжец!»
«Это несчастный случай. Я вышел из себя».
«Ты пьяница, мать твою, кому ты нужен? Видно, когда-то Господь высморкал из носа соплю, так это был ты!»
«Послушайте, эй, ну ладно, пожалуйста, просто несчастный случай!»
Но перед глазами встал прыгающий в руках фонарь, и последняя мольба улетела прочь. Они тогда рыскали в высохших к концу ноября сорняках, искали распростертое тело, которое, по всем канонам, должно было там оказаться, и ждали полицию. Неважно, что за рулем был Эл. Бывали и другие вечера, когда машину вел Джек. Он натянул на Дэнни одеяло, прошел в спальню и с верхней полки шкафа стянул Спэниш Льяму 38-го калибра. Пистолет хранился в коробке из-под ботинок. Он битый час просидел на кровати, не выпуская револьвера из рук, зачарованный смертоносным блеском. Уже светало, когда Джек сунул его обратно в коробку, а коробку обратно в шкаф. В то утро он позвонил начальнику отдела Брюкнеру и попросил перенести его уроки. У него грипп. Брюкнер согласился. Куда менее вежливо, чем это принято обычно. В последний год Джек Торренс был в высшей степени подвержен гриппу. Венди сделала ему яичницу и кофе. Они ели в молчании. Оно нарушалось лишь шумом на заднем дворе, где Дэнни здоровой рукой радостно гонял грузовики через кучу песка. Венди взялась мыть посуду. Не оборачиваясь, она сказала:
«Джек, я тут думала».
«Правда?»
Дрожащими руками он зажег сигарету. Странно, но в это утро никакого похмелья не было. Только дрожь. Он моргнул. В наступившей на краткий миг тьме на ветровое стекло налетел велосипед. Стекло покрылось трещинками. Шины взвизгнули. Запрыгал фонарь.
«Я хотела поговорить с тобой о том... о том, как нам с Дэнни будет лучше. Может быть, и тебе тоже. Не знаю. Наверное, надо было поговорить об этом раньше».
«Сделаешь для меня кое-что?» —
спросил он, глядя на дрожащий кончик сигареты.
«Одно одолжение».
«Какое?»
Голос Венди был безрадостным, бесцветным. Он посмотрел ей в спину.
«Давай поговорим об этом ровно через неделю, если у тебя еще будет желание».
Теперь она повернулась к нему. Руки были в кружеве мыльной пены, хорошенькое личико бледным и лишенным иллюзий.
«Джек, твои обещания ничего не стоят. Ты просто-напросто продолжаешь свое».
Она замолчала, завороженно глядя ему в глаза, внезапно потеряв уверенность.
«Через неделю», — сказал он.
Его голос лишился своей силы и упал до шепота.
«Пожалуйста, я ничего не обещаю. Если у тебя тогда еще будет желание поговорить, мы поговорим обо всем, о чем захочешь».
Они долго смотрели друг на друга в глаза через залитую солнцем кухню. Когда она, не сказав больше ни слова, вернулась к посуде, Джека затрясло.
«Господи, как ему надо было выпить! Один только маленький глоточек! Просто чтобы все стало на свои места!»
«Дэнни сказал, ему приснилось, что ты попал в аварию», —
отрывисто сообщила она.
«Иногда ему снятся забавные сны. Это он сказал сегодня утром, когда я его одевала. А, Джек, ты попал в аварию?
Нет. К полудню страстное желание выпить перешло в легкую лихорадку. Он поехал к Эллу домой.
«Сухой?» —
спросил Эл, прежде чем впустить его. Выглядел Эл ужасно.
«Суши некуда. Ты похож на Лона Чейни в «Призраке оперы». Ну, давай, заходи». Весь день они на пару играли в вист. И не пили. Прошла неделя. Разговаривали они с Венди не слишком-то много. Но Джек знал, что она недоверчиво наблюдает за ним. Он глотал кофе без сахара и нескончаемое количество кока-колы. Однажды вечером он выпил целую упаковку, 6 банок, а потом помчался в ванную и все выблевал. После уроков он отправлялся домой к Эллу Шокли. Такой ненависти, как к Эллу Шокли, Венди в жизни никому не испытывала. А когда возвращался домой, она готова была поклясться, что от Джека пахнет шотландским или джином, но он разговаривал с ней до ужина внятно, пил кофе, после ужина играл с Дэнни, делясь с ним кока-колой, читал ему сказки на ночь, потом садился проверять сочинения, поглощая при этом черный кофе чашка за чашкой. И Венди пришлось признаться самой себе, что она была не права. Недели шли. Невысказанные слова перестали вертеться на кончиках языков. Джек чувствовал, как они отступают, но знал, что насовсем они не отступят никогда. Дела пошли получше. Потом Джордж Хэтфилд. Джек снова вышел из себя, но на сей раз был трезвым, как стеклышко.
«Сэр, ваш абонент по-прежнему не...»
«Алло?» —
запыхавшийся голос Элла.
«Прошу», —
строго сказала оператор.
«Эл, это Джек Торренс».
«Джеки!»
Неподдельная радость.
«Как дела?»
«Неплохо. Я звоню просто сказать спасибо. Меня взяли на эту работу, лучше и быть не может. Если запертый снегом на всю зиму я не сумею закончить пьесу, значит, мне ее не закончить никогда».
«Закончишь».
«Как ты?»
«Сухой. Ты?»
«Как осенний лист».
«Сильно тянет».
«Каждый божий день». Эл рассмеялся.
«Это нам знакомо. Не понимаю, как ты не взялся за старое после этого Хэтфилда, Джек. Это было выше моего понимания».
«Что поделаешь, сам себе подгадил».
«А, черт, к весне я соберу совет. Эффингер уже говорит, что, может, они слишком поторопились. А если из пьесы что-нибудь получится...»
«Да, слушай-ка, Эл, у меня там в машине мальчуган. Похоже, он забеспокоился».
«Конечно, понял. Хорошей зимы, Джек. Рад был помочь».
«Еще раз спасибо, Эл». Он повесил трубку, закрыл глаза, стоя в душной кабине, и опять увидел, как машина сминает велосипед, как подпрыгивает и ныряет фонарик. В газете на следующий день появилась заметочка. Пустяковая, просто заполнившая пустое место. Но владельца велосипеда не назвали. Почему он валялся там ночью, навсегда останется для них тайной. И, возможно, так и должно быть. Он вернулся к машине и сунул Дэнни слегка подтаявшую Бэби Рут.
«Пап?»
«Что, док?» Дэнни помедлил, глядя в отсутствующее лицо отца.
«Когда я ждал, как ты вернешься из отеля, мне приснился плохой сон. Помнишь, когда я заснул?»
«Ага». Но толку не было. Папа думал о чем-то другом, не о Дэнни. Он снова думал про плохой поступок.
«Мне приснилось, что ты сделал мне больно, папа».
«Что же тебе приснилось, док?»
«Ничего», — сказал Дэнни, когда они выезжали со стоянки.
Он сунул карты обратно в бардачок.
«Точно?»
«Ага».
Джек слегка обеспокоенно взглянул на сына и вернулся мыслями к пьесе.